Наши сердца всегда наслаждаются, когда пение стройное, и когда не только группа поет, а когда весь зал вдохновлен пением и ощущает Божье присутствие, мы тогда наслаждаемся и радуемся все вместе. Это удел святых – наслаждаться общением и друг с другом, а также с Иисусом Христом. Находясь в собрании Божьем в воскресенье, мы всегда читаем Библию, проповедуем, слушаем Божье Слово, молимся и призываем Божье благословение на жизнь, на служение Божьего народа. Сегодня я хочу поделиться, прочитавший из книги Откровения один стих, который записан в 3 главе, как я сказал, книги Откровения, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Аминь. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, мы обладаем огромной силой, как церковь, когда мы слушаем и повинуемся Божьему Слову. Это место Писания обращено к Лаодикийской церкви. Мы много слышали, написано много книг о Лаодикийском периоде. Мы знаем, что это указание о периодах церкви. И Лаодикийский период в серии вот этого откровения Божьего, которое получил Иоанн на острове Патмос, является откровением к людям последних дней, Лаодикийскому периоду. И мы знаем, что этот период характеризуется многими не очень хорошими, отрицательными, я бы даже сказал, особенностями. И, обращаясь к церкви, Господь сказал такие слова обличения: «Ты не холоден и не горяч». И даже как бы пожелал, если бы ты был либо холоден, либо горяч, а так как ты и не таков, то извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат. То есть люди нашего времени говорят, мы богаты, разбогатели, и даже ни в чем не имеем нужды. Это самооценка, какое-то самомнение, завышенная самооценка себя. И Божий ответ или Божья характеристика этого времени: «А не знаешь, что ты беден, нищ, жалок, слеп, инах». И Бог, обращаясь к людям, говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». То есть он считает, что богат, а Бог советует: «Нет, ты не богат, ты беден. Советую тебе белую одежду, которая знаменует праведность и святость, чтобы одеться, и не видно было срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это тоже совет Божий к нам, к людям последнего времени. И дальше он советует, что будь ревностен, не будь беспечен. Ревность – это по-другому страсть в груди. Не будь сонный, не будь человеком, который безразличен происходящим событиям. Не будь таковым человеком. И покайся. Умей или имей способность такую, чтобы осознать свою нищету. И покайся. Это требование. И вот дальше Господь говорит: «Се стою у двери и стучу. И если кто услышит этот стук, этот голос мой, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во многих переводах слово «вечерять» означает, и в подстрочнике, «поужинаем». Поужинаю с таким человеком. И когда говорится об ужине, то говорится о вечернем времени. Во многих местах Писания слово «вечера», она говорит о торжественном каком-то приеме пищи, независимо от времени суток. А в этом месте как раз говорится о вечернем времени. И вы знаете, братья и сестры, что Бог много говорит о том, что этот день спасения, он когда-то закончится. И Господь призывает нас наблюдать, бодрствовать, чтобы не пропустить это время сумерек, когда полночь наступает на мировых часах, когда время возвращения нашего Господа Иисуса Христа на землю, оно приближается. Когда ученики были с Иисусом, они спросили: «Скажи нам признаки кончины века». И Он сказал: «Многие». Мы читаем в 24 главе Евангелия от Матфея и в Луки в некоторых местах подобные слова. И Он говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо очень много лжепророков и лжехристов восстанут в это последнее время, и многих прельстят. И будут на земле войны, военные слухи, бедствия, голод, моры, эпидемии и много-много различных таких болезней общества, которые неисцелимы, которые не могут никто решить. И будет проповедано Евангелие во свидетельство, во спасение всем народам, и тогда придет конец». То есть эти признаки мы видим, братья и сестры, сегодня особенно отчетливо. Мы видим, какие события страшные происходят в природе. Катаклизмы, наводнения, тайфуны, какие-то такие страшные землетрясения, потрясения общества. Люди не уверены. Люди, развивая и делая вооружение, чтобы защититься от каких-то видимых врагов, сегодня признают, что враг номер один – это международный терроризм, от которого не бывает спокойно и ядерным державам, и маловооруженным государствам. Все находятся в страхе, потому что не знают, где может рвануть и где можно погибнуть. Самые такие надежные атомные станции Фукусимы стали ненадежными. Многое, на что надеялся человек, вдруг потеряло для человечества какую-то опору. И люди сегодня находятся очень отчетливо, Бог сказал, люди будут издыхать от бедствий, ожидая каких-то страданий. В это время мы живем. И говорит: если вы в это время будете жить, то восклонитесь, то есть поднимите головы ваши, ибо приближается избавление ваше. Мы знаем, братья и сестры, что болезни общества, болезни наших дней, которые есть, они их не может решить ни одно правительство. Люди поговаривают о мировом правителе, который бы решил их проблемы. И вне всякого сомнения, это будет Антихрист, который придет и ласкательством овладеет сердцами людей. И церковь должна как никогда бодрствовать и молиться, и сподобиться избежать всех сих будущих бедствий, грядущих на вселенную. Так учит нас Святое Писание. И вот здесь апостол Иоанн, обращаясь к нам, через уста Господа Иисуса Христа, говорит, что Он стучит сегодня к людям последнего времени, и Он хочет поужинать с нами. И мы знаем, в чем заключается пища, которую Бог принимает. Когда-то во время, когда Он шел, надо Ему проходить было через Самарию, и ученики пошли, оставив Иисуса, чтобы купить немного пищи, потому что проголодались. И придя, обнаружили, что Он беседует с некой женщиной, были сильно удивлены, что Он беседует в одиночестве с женщиной. Однако не посмели упрекнуть Его, так написано в Писании. И что помышляете, Он говорит: есть у меня пища, которой вы не знаете. Это пища творить волю Божью. И мы знаем, что Он называет эту пищу, когда Он спасает людей, когда спасение достигает масс людей, огромного количества людей. И мы знаем, по всей видимости, было, если есть ужин у Господа, наверное, был завтрак. Это апостольский период времени, когда массы людей спасались, когда апостолы, облеченные силою, и когда они проповедовали Евангелие, когда они жертвенно, борясь с различными ересями, с философией тогдашнего мира, которая достаточно была укоренена в сердцах людей. Они проповедовали Евангелие. Оно казалось старомодным, оно казалось непопулярным в это время. И апостол Павел осмелился назвать его, что говорит, мы юродством проповеди спасаем людей. В это время, когда проповедовалась сила, когда проповедовалось величие, когда верх греческой философии, казалось бы, был в зените славы, учение, которое отвечало на многие вопросы, пришло какое-то невзрачное на вид этого мира Евангелие. Но, братья и сестры, оно перевернуло мир. И Иисус распятый, которого пожелали знать, и больше никого и ничего не знать, пожелали апостолы. Это была сила, которую, если отвергает церковь, она становится нищей, бедной, слепой и нагой, в которой нуждается опять в обновлении своих сил и отношений с Богом. И вот, братья и сестры, за короткое время, в одни пятидесятницы, 3, потом 5 тысяч, за короткое время Церковь Иисуса Христа, она проповедуя, она фактически стала мировой, мировым учением, которое завладело массами, и цари закрыли уста, ибо узнали то, о что никогда не слыхали, и то, что никогда не было им говорено. Они признали величие учения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем, что в это время учение особенно было, потому что учеников критиковали, и христианство критиковали. Перед этим был такой сильный философ Платон, впоследствии Гегель и марксисты сказали, что христианство это, его скопировали или списали с учения Платона, потому что был такой философ, как вы знаете, учивший о доброте, о милосердии, о морали, о многих других принципах жизни. И повально все то общество, цвет, верхушка общества были увлечены. И не знать этого учения считалось быть необразованным. Верхние сферы, нижние сферы, сфера духа, сфера плоти, зарождение так называемого гностицизма, который впоследствии, с которым боролась церковь на протяжении нескольких веков. Все это было внедрено в общество. И пришли апостолы, неграмотные, почти не знающие ничего, но с учением Иисуса Христа. И они победили, вне всякого сомнения, это учение. Почему победило? Потому что они были верны и преданы этому учению. Они бескомпромиссно проповедовали Евангелие, проповедовали силу Божью и пожелали ничего не знать, кроме Иисуса Христа. И притом распятого. И вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Как бы ни было правильно учение, оно ни одного не исцелило, оно не изменило жизни людей. А учение Христа пришло не с земли, не от человеков. Иисус сказал, но учение Евангелия – это учение с небес. И оно побеждает силой, которая кажется этому миру непривлекательной. И потому на протяжении ряда лет ученики или церковь старалась примирить учение Иисуса Христа, которое, казалось бы, неприглядное, непопулярное, примирить с существующим мировоззрением. И когда это делалось, всегда церковь проигрывала. К чему я это говорю, друзья? Нам надо обновить простую проповедь, без каких-то домыслов философских, как Павел пишет, чтобы кто не увлек вас философией или каким учением по преданию человеческому, по уму, а не по преданию, а не по учению или по Христу. Мы должны остерегаться в наше время, чтобы церковь не обмышлялась и не становилась сращенной с миром, но чтобы действительно пробуждение, в котором мы нуждаемся, оно было. Мы знаем, что были пробуждения в конце 17-го, начале 18 века, были пробуждения через Джона Уэсли и Джорджа Уайтфилда, которые были в Англии пробуждения. Потом в 19 веке через Чарльза Финея в Америке было сильнейшее пробуждение. Потом в начале 20 века было пробуждение через Эвана Робертса, который поменял мир. И всем этим пробуждением, которые были характерна такая особенность, что происходило изменение целых городов, даже стран. Люди полностью менялись. Учение или проповеди Робертса поменяли, историки говорят, более 500 тысяч людей приняли Иисуса Христа. Заметьте, что в это время люди не были атеистами повально. Люди были религиозными. Люди молились, люди посещали храмы, костелы, церкви, люди посещали, вели религиозный образ жизни, но в то же время продолжали погуливать, попивать, продолжали вести безнравственный образ жизни. Преступность была очень сильной, воровство, и все это в этом религиозном мире махровым цветом процветало. И таким людям нужно было пробуждение. Историки говорят, что всем этим трем видам, трем пробуждениям на протяжении этих трех веков характерно были, что закрывались тюрьмы, питейные заведения, просто рестораны закрывались, развлекательные учреждения, значит, они теряли привлекательность. И люди были обновлены, совсем другие интересы жизни появлялись. Пробуждение в Уэльсе характеризуется, наверное, вы читали, слышали, вызывающую улыбку информация, что даже лошади в шахтах, которые работали, не знали команд других, как только нецензурной, перестали слушать команды, потому что шахтеры стали употреблять нормативную лексику. То есть жизнь поменялась людей. Заметьте, что-то произошло, какая-то слава пришла на людей. Полицейские потеряли работу, потому что преступность исчезла. Они собирали людей и переучивались в музыкантов, и сопровождали людей на евангелизационные собрания. Это было замечательное изменение общества. Это было массовое такое евангелизационные кампании, которые проводил Господь. Это был, можно сказать, обед, когда поменялись страны, приобрели облик христианских стран, когда Бог начал двигать и двигал очень мощно людей в проповеди Евангелия, обновляя жизнь. Заметьте, друзья, что если человек только религиозен, это не спасает его от старой греховной природы. Надо ему глубокое перерождение. И потому те конфессии, и те даже христианские учения, которые не практикуют наполнение Духом Святым, исполнение Духом Святым, они практикуют алкоголь, употребление, и даже оправдывают это. Они практикуют развлечения, потому что им надо что-то в этой серой будничной жизни. Им не хватает некого допинга, им не интересно. В их душе есть неудовлетворенность, которая нуждается в какой-то вечеринке, в развлечении. И посмотрите, сегодня это массово расцвело. Самые видные доходы и большие, и колоссальные прибыли извлекают люди, которые занялись в сфере развлекательного бизнеса. Они там, потому что людям скучно, люди неудовлетворены. Есть пища, есть одежда, есть машины, есть квартиры, есть комфорт, есть удобство, а душе чего-то не хватает. Почему это так с нашим обществом сегодня? Потому что угашен Дух Святой. Но если человек исполнен Духа Святого, он половину того не будет иметь. Но в душе удовлетворенность, в душе некое счастье, некая внутренняя пустота уходит. И наполненность, наполнение, оно является образом жизни. Не надо ни алкоголя. Каждый день новое вино. Исполнение радости Духа Святого приходит в нашу жизнь. Вот почему, братья и сестры, наш век, наш мир, наше время, оно нуждается в этой последней вечере. Господь хочет повечерять, поужинать со своим народом. Он стучится сегодня в сердца. Я не знаю, как вы, но я хочу вместе с ним поужинать. Я хочу, чтобы была эта жатва последних дней. Я хочу, чтобы еще раз этот Божий комбайн прошел по родной моей стране. Чтобы не только единицы, но тысячи, тысячи, сотни тысяч. И если можно, миллионы спаслись людей и были обновлены. И Господь говорит, если кто слышит, услышит мой голос, я сегодня стучу. И тот, я зайду в это сердце, я буду ужинать с ним. Я верю, Господь приготовил этот прекрасный вечерю, этот ужин для тех людей, которые желают выполнить Его волю. Потому что пища, настоящая пища, это спасение душ человеческих. Мы знаем слова короля проповедников Спержина, который сказал, что евангелизация есть пища, которая делает людей. Чем больше ее кушаешь, тем больше делает голодным человека. И это евангелизация, спасение душ. И сегодня у настоящих людей, которые слышат этот стук Иисуса Христа, есть какая-то тоска и голод по настоящему пробуждению, по настоящей этой вечере, которую устроит Господь. И я верю, что Он еще поужинает на этой земле. Найдутся те, которые откроют Ему свои сердца. И я верю, братья и сестры, что это будет и с нами вместе. И потом уже Он позовет всех нас на брачную вечерю Агнца за свой отцовский стол, где соберутся все, и те, кто с Ним были на завтраке, и те, кто с Ним обедали, и те, кто с Ним ужинали в это последнее время. И я верю, друзья, что наша действительность суровая, множество учений, лжеучений, они заставляют нас достаточно сильно бодрствовать и молиться, трезвиться, чтобы не впасть в искушение, но чтобы действительно отворить двери наших сердец, и чтобы Он вошел и ужинал с нами. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности, которые... Почему церковь наших дней является церковью, которая... характеризовал Господь как слепо, наго, нище, бедно, ну и так дальше, нуждающаяся. Вот, она себя считает самодостаточной, а Бог не так, что она нуждающаяся. И я думаю, что есть очень такая интересная параллель, которую мы можем заметить. 32 глава книги «Исход». И там написано о людях, которые... людях, которые вышли из земли египетской и под предводительством Моисея. Дважды в этой главе указано, что Моисей, муж Божий, вывел Израиля из земли египетской. И вот он пошел на гору в присутствие Божье. И когда он там находился 40 дней и 40 ночей, получил откровение о скинии, постройке скинию. За это время... народ у подножья этой горы или там в долине этой сказал, с человеком, который вывел нас из земли египетской, с этим Моисеем не знаем, что сталось. Заметьте, что люди, которые находятся в близких отношениях с Богом, их жизнь не совсем понятна прочим людям, даже верующим. Они с этим человеком не знаемся, что сталось. Ушел куда-то к Богу, так долго надо, что ли, находиться? И 40 дней, и 40 ночей нету. Мы не знаем. И вы знаете, братья и сестры, что если быть пробужденным в наше время, то люди, которые не пробудились вместе с тобой, не поймут. Один из моих друзей сказал, не дай Бог пробудиться среди спящих, заклюют. Это никогда не поймут человека, который пробужденный, который видит, который совсем по-другому понимает действительность. И Моисей пошел туда. Он лицом к лицу говорил с Богом, а они его не понимали. И сделали тельца, золото, которое предназначено для скинии, употребили на идола и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской, Моисей вел, а вот Бог твой. И вопрос даже не в этом, что они сделали идола. Вопрос в том, что они искренне понимали и считали, что этот идол их настоящий Бог, который их вывел из земли египетской. Изделие рук человеческих, и ему приписана такая сила, как будто он мог совершить это важное дело. Игнорировали и оскорбляли, прямо в лицо оскорбляли Бога. Вы знаете, что Моисей, когда сошел, получивший откровение, скрижали даже от какого-то такого внутреннего негодования, может быть, еще каких чувств, он бросил эти скрижали, разбил их, там, сойдя с горы, и был в гневе. И Бог говорит на него: «Отойди, Моисей, потому что гнев мой воспламенился, так быстро они забыли меня, говорит Господь, я от тебя произведу многочисленный народ, а этот народ в одно мгновение истреблю, потому что не познали они меня, не знают они меня». И Моисей говорит: «А что скажут египтяне, Господи?» И он молился потом и говорил, что скажут, что ты вывел. Заметьте, он не сказал: «Правильно, правильно ты, Господи, говоришь, что я это вывел из земли египетской». Но он скромно сказал: «Ты, Господи, вывел! Ты вывел Израиля из Египта! И теперь, если ты их истребишь, окружающие народы скажут, что ты не смог их вести, у тебя не хватило силы». И потому он просил: «Загладь этот грех! Этот грех великий, но загладь его! И если не так, то и мое имя изгладь из книги, в которую ты вписал». И Бог сказал: «Я не изглажу тебя, а того, кто согрешил, того изглажу из моей книги». И вот, друзья, заметьте, я хочу обратить и провести вот эту параллель, которая часто бывает как с народом Божьим древности Израиля, так и с церковью в наши дни. Почему они так поступили? Они не имели близких отношений с Богом, не знали близкого присутствия Господня. И потому, когда они, Моисея не стало, написано во Второзаконии 5:24, кажется, там есть слова: «Бог мне говорил, — говорит Моисей, — а я вам передавал». И нуждались в посреднике. Люди в наше время, которые не имеют личных отношений с Богом, всегда нуждаются, чтобы кто их учил, вразумлял, за них молился и им указывал. А если его нет, тогда они не знают, что делать на этих жизненных перекрестках. Тогда давай нам, подавай нового Бога. Или они, не разбираясь, идола называют истинным Богом. А это фактически грех против первой заповеди, который получил в это время на скрижалях Моисей. Вы понимаете, друзья, что они сделали тельца? Почему? Что значит «не имели личных отношений»? И в наше время в церкви очень много людей, которые не знают, как правильно молиться. Они бывают 10 лет уже в церкви, 20 даже лет в церкви, а все еще нуждаются в какой-то помощи. В других конфессиях, как-то я беседовал с одной женщиной, она говорит: «Ну, я помолилась Марии, и, надеюсь, она мою молитву донесла Иисусу». Я говорю: «Ну так надо молиться напрямую Иисусу». «Ой, что вы, я напрямую Иисусу? Да нет, я только через каких-то святых посредников». И мы понимаем, что это учение не библейское, через каких-то посредников, но в то же время в евангельских церквах сегодня полно таких христиан, за которых надо молиться. Они сами не умеют молиться. Они в церкви, они вообще не знают, что делать. Элементарный детский вопрос. Они нуждаются в совете кого-то знаменитого и важного человека. Я ни в коем случае не порицаю соходатайственные молитвы, совместные молитвы. Они есть, должны быть. Друг за друга написано: молитесь, чтобы исцелиться. Помогите мне вместе вашими молитвами. Это правильное учение. Но в то же время Библия говорит о том, что каждый из нас, он должен иметь, развивать эти личные отношения с Богом. Иначе есть опасность подвергнуться заблуждению, ереси, о чем предупреждал Иисус: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И когда эти люди не имели близких отношений, они стали, сделали тельца. Почему именно тельца? Потому что это был египетский бог. И таким образом люди, которые не имеют личных близких отношений с Богом, они начинают копировать мир. И посмотрите, сегодня даже у руководства, иногда у молодежи или другой церкви, есть какой-то такой конфликт даже. Старшие братья учат вот так, а нет вот так. Есть очень большая склонность в наше время копировать этот мир. Если какое-нибудь шоу появилось где-то на телевидении, так жди, через какое-то время оно начнет появляться в некоторых церквах. Люди просто не знают, что делать, и копируют мир. Но церковь, которая копирует мир, она не может спасти этот мир. Она становится хвостом, а не главою. А Бог пригласил нас быть главою, а не хвостом. Не идти за кем-то, но тон задавать. Это библейский принцип и учение церкви. Копирование мира происходит в разных сферах. Не сегодня не тема моей проповеди об этом говорить. Следующее, что люди, которые не знают Господа, не знают путей, не знают дел Господних, не могут правильно поступать в жизни. И потому они находятся, считая Евангелие старомодным, они начинают привлекать в проповедь Евангелия этот мир. Я приглашаю вас сегодня молиться, дорогая церковь, братья и сестры, прошу, давайте мы, подобно апостолам, будем проповедовать бескомпромиссное Евангелие. Давайте мы будем, подобно апостолам, скромными и в постах, и в молитвах, и в глубоком смирении, в глубокой молитве молиться, чтобы возревнуем, чтобы ответы приходили в нашу жизнь. В людях или в мире всегда была ритуальная молитва, а в нас должна быть усердная молитва, на которой мы получаем на эти молитвы ответы. И мы нуждаемся в таких молитвах. Мы нуждаемся, чтобы наши дети научились так молиться, чтобы ответы получать. Мы нуждаемся, чтобы, молясь за исцеление, за освобождение, мы получали эти ответы. Это правильная библейская молитва. Но она может быть тогда, когда мы взыщем, возревнуем, когда мы убелим наши одежды кровью Агнца, когда мы глазною мазью помажем глаза, чтобы видеть, когда мы действительно посчитаем себя бедными нищими и приобретем эти богатства, о которых Господь говорит. И мы давайте призовем имя Господне, сейчас поднимемся и будем просить у Бога, чтобы наступило этот ужин, и чтобы мы были званы на эту вечеру, когда последняя жатва на земле человеческих душ, чтобы она не обошла нашу страну, чтобы мы, как члены церкви, были задействованы, чтобы Он поужинал вместе с нами этим спасением душ, которое удовлетворяет внутреннюю потребность души человека. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.